Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
У нас сегодня в гостях председатель отдела религиозного образования и катехизации Московской городской епархии иеромонах Анисим Бамблевский. Здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Мы сегодня будем говорить о молитве. Ну, во-первых, во вторник, у нас Евангелие от Иоанна, и есть цитаты: «Я есть истинная виноградная лоза, отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не может делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то ничего, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам». И первый вопрос, который хотелось бы задать, наверное, с него и логично начать. Что такое молитва?
Ну, вы знаете, рассуждение о молитве, ее понимание, ее, так сказать, точную формулировку, наверное, сложно может быть дана. И в первую очередь молитва – это процесс, жизнь, воплощение в жизнь верующего человека. И молитва как слово, молитва как выраженная мысль или молитва, которая произнесена в уме, это есть само внутреннее состояние обращения человека к Богу.
Вот смотрите, есть такое выражение «мысль материальна», да, и я думаю, что многие могли бы по собственной жизни сказать, вот только о чем-то подумаешь, да, там, неважно, о хорошем или плохом, или оно раз и случилось. А есть такое выражение еще «отправить запрос во Вселенную», да, вот отправляешь, правильно сформулированный запрос дает там быстрый результат, ну и прочее, прочее. Вот на этом фоне таких, как это сказать, ментальных игр существует еще такое понятие, как молитва, которая вроде бы является духовной практикой, да, но при этом, может быть, не всегда очевидно, чем молитва отличается от этого самого запроса во Вселенную, да, или каких-то иных форм общения с...
Просьба к мирозданию.
Да, да, именно, с инобытием.
Ну, действительно, достаточно расхожее мнение сейчас, когда человек воспринимает вообще, в принципе, любую мысль, обращенную к чему-то высшему, нечто подобие молитвы. Хотя молитва это на самом деле предположение, предполагается, это настоящее объединение Творца со своим творением. А вернее, двоякий процесс объединения творения и Творца в едином процессе. Действительно...
Ну, то есть получается, что Бог объединяется с человеком, человек объединяется с Богом.
Посредством молитвы. Это тот мост, который помогает устранить пропасть, которая возникает в силу привычки человека к греху, в силу, может быть, недостаточного внимания своей духовной жизни. Мы удаляемся от Бога. И нам нужно как-то этот контакт, эту связь наладить.
Это воссоединение, оно происходит всегда? Или оно происходит не всегда? А если не всегда, то как понять, произошло оно или не произошло?
Вы знаете, в этом есть очень хороший церковный опыт, который выработался уже на протяжении многих-многих столетий. И он известен, что, конечно же, истинное чувство молитвы, оно познается опытно, и человек, как человек, который испытывает радость, как человек, который испытывает счастье, как человек, который испытывает истинное, неподдельное, неискусственное чувство, которое возвышает, поднимает человека, также не может ошибиться в действенности молитвы, потому что молитва, в первую очередь, она направлена не для того, чтобы... я не знаю, начался успех в каких-то земных делах, в бизнесе или со здоровьем, или еще в чем-то. Это, наверное, лишь второстепенное, а может и третьестепенное следствие молитвы. Главное – это внутренние изменения, которые человек, если он действительно внимательно к себе относится, не может пропустить.
Так стало быть, о чем нужно молиться в первую очередь?
В первую очередь молиться нужно о главной цели жизни человека. А мы знаем, что главная цель жизни человека – это раскрыть тот образ и подобие Божие, который в нем есть, и таким образом соединиться с Богом, что не смог сделать, не исполнил в своей миссии древний Адам, и к чему, собственно, и призывает, и прошел этим путем новый Адам, Иисус Христос.
Вы так умно говорите.
А вот продолжая начатый Аллой рассказ о ментальных играх, типа запроса к мирозданию там, и так далее, да, так сказать, или послать запрос в пространство, получить на него ответ. Есть такая шутливая поговорка: если человек говорит с Богом, то это молитва, а если Бог говорит с человеком, то это шизофрения. Вот, кроме шуток, если вдруг во время молитвы возникают какие-то ощущения, там, предположим, потекла слеза, разливается тепло в груди или мурашки по коже, что-то еще там, может быть, начинает казаться, видеться, или еще какие-то вот непривычные ощущения. Это надо сразу бежать к доктору, или все это может быть человеком, или это может расцениваться человеком как ответ Бога.
Ну, вот на ваш афоризм хотелось бы вспомнить...
Это не мой.
Произнесенный вами.
Да.
Произнесенный вами, безусловно. Хочется вспомнить другую народную мудрость, соответственно, что когда кажется, нужно креститься, а когда крестишься, еще больше кажется. Так вот, на самом деле, какого-то универсума, определения, знаете ли, что это благодатное состояние молитвы, или это, как есть другая сторона медали, прелесть, возникаемая самоубеждением и ожиданием чего-то сверхъестественного. Человеку, который, так сказать, только начал духовный путь, очень сложно. И дать четкую оценку, верифицировать, что есть истина, а что не есть истина, какие ощущения на молитве, допустим, приходят к нему, и он как бы сам убеждает себя в том, что они должны быть, а какие действительно приходят, потому что он молится, и это следствие диалога человека с Богом и ответа Бога на призыв человека. В любом случае, самая сильная молитва, это известно, это молитва, где двое или трое собраны во имя Мое. Это молитва собрания верующих, а мы знаем, что самое сильное собрание, самое целеустремленное собрание верующих бывает не где-либо, а именно в церкви, в храме.
А если люди, попавшие в какую-нибудь сложную ситуацию, там, не знаю, авария или, не дай бог, что-нибудь подобное, да, начинают молиться, неужели их молитва будет слабее, чем молитва верующих, собравшихся в храме специально для того, чтобы помолиться?
Ну, вы знаете, вы рассматриваете такие крайние случаи на разных полюсах.
Да нет, я просто задаю вопрос, который, понимаете, как, ну, вот можно очень стройно и хорошо рассуждать о том, как правильно молиться и прочее, прочее. Просто жизнь очень часто вносит какие-то свои коррективы.
Нет, здесь был конкретный просто вопрос касательно ощущения, да, на молитве. И я еще пытаюсь заодно зайти, чтобы ответить по поводу от призыва к космосу и так далее.
Нет, ну это я просто возвратился к примеру Аллы.
Да, безусловно, вообще в принципе человек, как подобный Богу, созданный по образу и подобию, он имеет творческую способность. И вообще в принципе любая мысль человека, она творческая. Она так и направлена, и так задумана Творцом, чтобы человек тоже был Творцом своего космоса, своей Вселенной, своего окружающего пространства. Поэтому злая даже мысль, высказанная человеком, если она сформулирована в его голове, она уже все равно будет иметь какое-то действие. Естественно, если она еще сформулирована в слове, то это будет как по меткам выражения Пушкина, что злые языки пострашнее пистолетов. А молитва же, она подкреплена не просто, так сказать, действием человека, которое может быть очень незначительным. Она подкреплена еще и помощью Божией. Знаете, как выражение в древности было? Соработничество, сотрудничество. То есть, кроме трудов человека и работы человека, присоединяется еще, ну, если так сказать по-простому, труд и работа Божия, его благодать, его энергия.
А когда вы стали говорить о том, что о чем прежде всего, да, должен человек молиться, о том, чтобы вот максимально, да, в своей жизни там, постараться уподобиться Христу, и, ну, то есть понятно, конечная цель христианина. Но при этом, если с небес спуститься на землю, о чем чаще всего мы молимся? Да, о том, чтобы о здоровье близких, да, о том, чтобы там кто-то поправился, о том, чтобы была удача в тех или иных делах, о том, чтобы сложилась та или иная часть жизни и прочее, прочее. Если, к примеру, вам эта тема, я думаю, должна быть понятна, студенты, да, когда заходят чаще всего в храм? Конечно, по-разному очень бывает, по-разному, но люди, которые, может быть, никогда себя вот не мыслили на службе, перед экзаменом могут зайти и поставить свечку, да, на всякий случай, для того, чтобы вот... То есть абсолютно какие-то такие практические земные вещи. Вот почему так происходит? Ведь если молитва там дает нам какой-то фантастический ресурс, там, дорастание до Христа, мы пользуемся вот вполне прикладными такими ее аспектами.
Вы знаете... Сейчас просто не вспомню фразу нашего соотечественника, который сказал, что Русь крещена, но не просвещена.
Это, наверное, мы не просвещенные, это... когда мы молимся там о здоровье.
Нет, здесь не то, что я хочу дать какую-то негативную оценку кому-то. Я хотел бы просто сказать, что, к сожалению, как замечательно вы отметили, мы очень мало используем, если так выразиться, ресурс молитвы. Она, мы, знаете, как будто варим большой чан с вареньем, но снимаем только вот пенку варенья, а все остальное мы отставляем в сторону, почему-то не употребляя всю вот эту вкусность, которая у нас здесь под рукой появилась.
Хороший образ, кстати.
Да.
И получается, что как бы мы сами себя лишаем очень большого пласта. Мы, знаете, наше сознание, к сожалению, оно, видимо, еще не вышло за рамки вот такого, может быть...
потребительского отношения?
Какого-то, даже бы сказал, магизма. Вот это, знаете, сейчас вообще это модно, вся вот эта мистицизм, магия.
Это... Почему сейчас это 19-е?
Да всегда было модно.
Всю дорогу, мне кажется.
По поводу 19 века я могу лишь только по письменным источникам
спиритические
сказать.
Спиритические сеансы,
но... Это уже серебряный
салоны,
век, да. Но да. Было очень модно, это
точно,
правда.
Но точно, в принципе...
А масоны, кстати.
В принципе, когда вера оскудевает, начинает усиливаться суеверие. И получается, что человек, который уже как бы понимает, что в принципе есть что-то более серьезное, чем какие-то знаки, символы, которые он ищет, но еще не открыл, не познакомился до конца с Богом, вот для него этот процесс ознакомления, может быть, происходит именно через это, через жизненные трудности, которых он просит помощи от Бога. И надо сказать должное, как правило, на этом этапе Господь очень сильно, на самом деле, человека поддерживает.
И, в надежде на то, что, может быть, преодолев эту ступень, он начнет подниматься дальше.
Как вперед. Ребенку, который делает первые шаги в своей жизни, а родители очень многим потакают, они могут и посмеяться, что он что-то сломал, что он, может быть, что-то стянул, там со стола упало. Это будет вызывать смех и улыбки. И это исследование мира, познание, это изучение, которое порой даже может ребенку принести какое-то удивление или испуг там, под громкостью хлопка или неожиданности. Но, с другой стороны, это есть процесс взросления ребенка. В дальнейшем, когда он уже будет подрастать, он должен будет понимать, что для того, чтобы чего-то достичь, нужно что-то больше узнать, к этому проявить усердие какое-то, и тогда данные предметы его изучения явят ему, откроет самого себя. В этом проходит, наверное, вся жизнь человека, потому что век живи, век учись, как говорится. И также, соответственно, с молитвой – это бесконечный путь. И многие, вы знаете, святые люди, они говорят, что опыт молитвы, опыт познания, общения с Богом, он не заканчивается нашей жизнью. Молитва – это вообще, в принципе, способ общения.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Анисим Бамблевский сегодня в нашей студии. Это программа «Светлый вечер», и мы продолжаем наш разговор.
То есть, заканчивая, подводя итог, вот под, если можно так выразиться, под вашей мыслью, лишь со временем, да, получается так, человек начинает молиться не вот об не о чем-то прикладном, вот о чем Алла сказала, а начинает просить у Бога укрепления в вере, просить о даровании истинного покаяния, не там признания в каких-то, да, там ежедневных, ну, каких-то прегрешениях там и так далее, а вот мощном, серьезном, глубоком покаянии. И о каких-то вот таких вот вещах, которые еще больше его укрепили бы в вере. То есть человек должен пройти определенный путь.
Да. Ищите,
дорасти, да, до этого.
Ищите прежде всего Царствие Божие, угу. А остальное все приложится вам. Вот когда, соответственно, человек дорастет до понимания этого, что значит искать Царствие Божие. А Царствие Божие где? Опять же, мы в Евангелии читаем. Царствие Божие не там-то, не там-то.
Внутри
Царствие Божие
есть,
внутри,
да,
нас самих. И мы должны его открыть себе, найти.
Отец Анисим, вы являетесь проректором Московского финансово-юридического университета по духовно-воспитательной работе. И вот понимаете, вы же общаетесь, получается, со студентами, а современные... Да вообще студенты во все времена, это, пожалуй, самый такой скептически настроенный народ, и имеют на это абсолютно полное право, когда еще быть скептиками, как не в там, 17-18-20 лет. Но вам приходится с ними говорить на абсолютно неудобные темы, потому что вы же выступаете в роли такого, ну, морализатора, да? То есть вы приходите обучать их духовно-нравственным каким-то вещам. И как вы с ними говорите, например, о таких вещах, как молитва? Или у вас не возникает с ними таких разговоров?
То более чем возникает, в частности, в Московском финансово-юридическом университете. Сейчас усилиями в том числе и студентов сделана замечательная небольшая уютная домовая церковь в честь введения во храм Богородицы. Не просто тоже введение, потому что как вуз вводит человека в профессиональную жизнь, так и...
То есть там мысль такую, да, заложили?
И богослужение в храме вводит человека в духовную жизнь.
Ого. И это сами студенты были инициаторами установления?
Да, они часть... Вуз-то огромный, на самом деле, и дарования у студентов разные. И предложения поступили такие, когда думали вместе с руководством вуза, и ректор пообещал отдать все иконы, которые у него хранились дома. Он на протяжении долгого времени собирал старинные иконы. Да, еще с конца 80-х годов. И вот он дал такое обещание, что все иконы, что у него есть, несколько десятков, 17, 18, 19 века, он все отдаст. И поэтому мы имеем полное право, когда нет богослужения в храме, проводить там лекции. Лекции, в первую очередь, о церковном искусстве, о истории иконы, иконописи. И получается, что все это как-то органично вписывается, когда мы подходим уже к теме молитвы, что это такое. И даже учитывая, мне в основном мне другой вопрос спрашивают. Не то, что как мы находим общий язык с студентами. Поверьте, студенты, они наиболее живые и простые вообще не люди, если с ними установлено хоть какое-то общение.
Контакт.
Но
да.
Они же еще и более наивные, чем люди зрелые.
Они всегда...
Да, не всегда.
Нет,
ну,
иногда
столько скепсиса бывает.
Смотря что вкладывать в слово «наивный». У нас сейчас наивность сейчас стал каким-то негативным словом.
Мне так кажется. Нет, я в хорошем смысле этого слова. Ну, они дети же еще.
Ну, это безусловно, но они не хотят такими себя считать.
Как и каждый подросток, как и каждый юноша или
девушка. Естественно, они хотят позиционировать себя, и мы даем возможность всегда высказаться. Но главный вопрос, который задается на самом деле мне, это как можете вы общаться, в частности, находясь в православном храме, являясь православным священником, с людьми иных конфессий. Ведь в финансово-юридический университет приходят люди самого разного вероисповедания. Понятно, больше всего там православных, потому что просто у нас в городе Москве больше всего православных людей. Но достаточно высокий процент ежегодно людей, исповедующих ислам. Встречаются люди, я бы сказал, экзотических верований, пришедших из сект. Есть люди, которые активные неоязычники, либо атеисты.
Ну, и наверное, иудеи тоже
иудеи,
есть.
Иудеи, католики. Ну, это, вы знаете, встречается в больше индивидуальном порядке. И, как правило, об этом узнаешь не во время лекций-семинаров, а уже только во время проведения зачетов.
Вот возвращаясь к теме молитвы, да, все-таки, ну, я не знаю, часовни при вузе, да, у вас там, получается, проходит богослужение, вы тоже вместе молитесь, да. Вы когда наставляете студентов перед сессией, о чем вы им говорите, прежде всего, нужно молиться? Или у вас с ними нет такого контакта? Вы исключительно как преподаватель там присутствуете?
Нет, мы стараемся. У нас есть дискуссионный клуб, который мы обсуждаем со студентами. Самая разная вообще тема. Они сами предлагают. Обычно как первое заседание клуба, которое проходит с октября по май.
Это мы... первокурсники, да?
Оно рассчитано на первокурсников. Кто прийти может на него.
Любой.
Абсолютно любой. Как студент... преподаватель.
И с улицы можно прийти?
И, в принципе, да, хотел сказать. И, в принципе, даже человек с улицы, мы договариваемся с постом охраны, и сопровождает, проводит. Если есть желание пригласить какого-то своего знакомого, то пожалуйста. Мы с прошлого года запустили такой формат при кафедре психологии. И, на самом деле, совершенно широчайший спектр вопросов. Но вот я хочу отметить тот факт, что когда мы говорим о молитве, это всегда вопросы, обсуждения, как что-то люди пытаются узнать, почерпнуть. Но когда мы говорим, о чем молиться или как молиться, молитва всегда, она сакральный предмет для каждого человека. Люди всегда, если подошли уже к теме своей молитвы, они хотят лучше сами двумя словами помолиться, чем много о ней порассуждать.
Вот как раз мне
очень
хотелось бы уточнить,
да.
Вот дал же нам Христос, да, молитву «Отче наш», и заповедовал молиться не как язычники, многословно там и так далее, и, дескать, они тогда будут услышаны только в таком случае. Так зачем же церковь тогда установила столько многословных чинов, и некоторые молитвы с перечислением прошений занимают буквально страницы? И вообще зачем нужны эти молитвы слова? Неужели нельзя просто помолиться своими словами?
От себя.
Ведь у апостолов не было молитвы слов. Никаких.
Они... Ранних христиан тоже не было.
Да, и как они молились?
В вере они точно были покрепче, чем мы.
Да, да. Наверное.
И молились они намного чаще, чем мы.
Да, да. Как вот с этим
парадоксом? Вы знаете,
все
вот то, что богатство, а это поистине богатство, собранное в молитвословии, даже в самом маленьком молитвословии, оно отражает вот опыт того пути. Если заметите, откроем, допустим, молитвослов утренней молитвы, там прям подписано, чья молитва, то есть первая молитва, «Боже, очисти меня грешного, яко николи же, сотворих благое пред тобой Макария Великого». Макария Великий его называли земным ангелом и небесным человеком. Вот он пишет. Его, это его молитва, которая была его духовным опытом, которую он оставил в наследство своим ученикам, и она сохранилась, до нас дошла.
Это вечный парадокс, когда великий святой говорит про себя, что «помилуй меня грешного, яко николи же, то есть я ничего хорошего
никогда
перед тобой не сделал».
Никогда ничего не сделал хорошего, да.
Да, вот это прям совсем, это пять. Это, все должны замолчать, мы все должны замолчать.
Так вот, я бы сказал так, молитвослов – это наш учебник. И коль мы хотим научиться, а мы сказали, что молитва, она постепенно развивается в человеке, то нужно, как говорится, учебник освоить. И безусловно, можно сказать, я сам, вот как опять возвращаясь к ребенку, который маленький, я сам, я все сам. Но если посмотреть внимательно, даже все я сам, нормальный родитель всегда постарается ребенка поддержать, посмотреть, даже предоставив ему максимум свободы, дать ему опору как минимум и дать возможность всегда спросить.
Отец Анисим, а вы как учились молиться?
Вы знаете, я скажу вот о себе, что я, наверное, даже не приоткрыл еще ту дверцу, которую можно начать назвать, что я научился молиться. Я так где-то нахожусь все хожу вокруг да около, чтобы начать учиться.
Скажите, пожалуйста, но что ж, молитва, которая произнесена своими словами, а не по молитвослову, хотя бы прочитанная, я уже не говорю про то, что заученная, но это мы сейчас тоже немножко поговорим на эту тему, она что же, не будет услышана, молитва, которая вот от чистого сердца, но своими словами?
Ну, мы опять немножко вот исходим от... понятие, что Бог есть Дух, который дышит, где хочет, и творит, как хочет, к некой формулировке. У нас, к сожалению, серьезно застряло в нашем сознании понимание такого, знаете, рычага действия. Ты мне, я тебе. Если правильно, вот особенно всегда бывает, человек, недавно пришедший в храм, он всегда спрашивает, в какое место нужно поставить, и как свечу, в какой момент, какие при этом молитвы нужно сотворить, сколько земных там, или поясных поклонов сделать.
Попытка регламентировать Божью благодать.
Также и получается у нас с произнесением молитв, что, соответственно, конечно, безусловно, можно вычитать весь молитвослов, всю псалтир, и ничего не получится.
И даже сердце не дрогнет.
А можно... секунду, вот как сегодня прозвучало идея, в момент там катастрофы, аварии, еще чего-то, сколько было случаев, когда человек чувствует, что гибнет, он что-то, возможно, даже неосознанное обращается к Богу, невысказанное, и Господь его спасает.
То есть получается, что все эти разговоры, а можно ли молиться, не ходя в церковь, а можно ли молиться, сидя, а можно ли молиться, лежа, это все досужие разговоры.
Вы знаете, я больше чем уверен, что если человек начнет двигаться в сторону молитвы, настанет тот момент,
ноги сами поведут,
когда он поймет, что ему нужно что-то, чтобы как-то перейти на следующую ступеньку, что он что-то не понимает. Если, опять же, это не философственная молитва, не рассуждение, а вот если так, а если так.
Вы знаете, был один эпизод в истории еще такого франкского королевства, очень показательный по поводу молитвы, что значит своими словами, не своими словами. Там был такой король Хлодвиг, великий действительно человек, прям замечательный,
без сомнения.
Харизматичный.
Европа
страшный.
Ему обязана.
Очень. Особенно франки, конечно. И была у него прекрасная жена, которую звали Клотильда, и которая, по-моему, она, я могу ошибаться, но, по-моему, она прославлена как местно чтимая святая. Надо будет уточнить, кстати говоря. И если это так, то ее уж точно можно считать небесной покровительницей, значит, всех жен, которые молятся за своих мужей. В чем там была история? Дело в том, что она-то была христианкой, причем она это унаследовала от родителей, и Клотильда, естественно, когда она оказалась в доме Хлодвига, когда она стала его женой, она всячески пыталась его в христианство обратить, но все было бесполезно, потому что он взрослый муж такой, да, на него смотрят все его подданные, и если он сейчас, значит, примет христианство, то как он будет выглядеть перед лицом всех своих вассалов? Вот, он уходит на войну, и так получается, что войско франков начинают окружать. А он довольно редко поражение терпел. И вот войско франков начинают окружать и берут их в кольцо, и он в этот момент, понимая, что весь его воинский потенциал уже исчерпан, смотрит по сторонам, и единственное, что может в этой ситуации сказать, это поднять вот голову к небу и сказать: «Бог Клотильды, помоги мне». Понимаете, он в этой, вот в этой, как это сказать, нервотрепке, да, он забыл имя Христа, да, он вообще не понимал, к кому он обращается, это просто был момент, что вот ухватился за соломинку. И дальше произошло то, что там, ну, в хрониках описано просто как то, что франки перестроились, нанесли там, как сумели сгруппироваться, да, нанесли сокрушительный удар. Все, он вернулся домой с победой. Но он после этого принял крещение, понимаете? Вот он стал христианином. Вот что это такое было? Он не то, что ни одной молитвы не знал, он даже имени Бога не помнил. А вот действие было такое.
Молитва – это в первую очередь состояние ума и сердца, которому и помогает вот эти все формальные стороны, эти молитвы, этот опыт духовный. Я тоже могу привести историю, произошедшую на рубеже прошлых столетий, как тогда принято было называть этот регион Желтороссии, в Харбине. Один китаец, а надо сказать, российская, русская культура там активно была активная экспансия, строились храмы православные, были представительства, миссии. В общем, строилась китайско-восточная железная дорога, КВЖД. И, соответственно, естественно, велась торговля, торговый люд, базарные площади, наши купцы, китайские купцы. Ну, по нашему христианскому православному обычаю, всегда на любой торговой площади сверху ставился образ святителя Николая, как образец честности, справедливости, как напоминание всем торговцам, и кто приезжает, что нужно вести себя честно. Ну, для кого-то это был пример, для кого-то, к сожалению, не был. Ну, вот случай заключался в том, что один китаец, не помню, крестьянин или торговец, ремесленник, он шел уже в зимний период по льду через речку и провалился в полынью. Соответственно, падение в вечернее время под лед, в одежде этого бесчастного китайца бедного не предвещало ничего хорошего, потому что течение его тут же утащило назад. И единственное, что он, опять же, в этом паническом состоянии вспомнил, а он наверняка видел, как многие русские, проходя мимо образа, это было всегда традицией, люди неформально, они искренне останавливались, свой шаг, притом без разницы от своих социальных положений, от статусов, кто-то прям речку останавливал, повозку, останавливались, крестились, кланялись, ехали дальше, кто-то земной поклон совершал. И вот он говорит: «Старик с площади, помоги мне». И как он уже описывает, это записали потом наши люди русские, уже сохранилась наша эмиграция. Он говорит: такое ощущение, как будто кто-то за волосы меня потащил назад и выкинул на твердый лед. И вот он побежал в ближайшую церковь, которую знал в этом городе, в Харбине, начал колотить в двери, открыл ему сторож, увидел совершенно замерзающего, промокшего китайца. Что-то они как-то с ней объяснились, он согрел его, и в итоге он крестился, семья его, это предание сохранилось, живет история это до сих пор.
Иеромонах Анисим Бамблевский у нас сегодня в гостях в светлом вечере, председатель отдела религиозного образования и катехизации Московской городской епархии, проректор Московского финансово-юридического университета по духовно-воспитательной работе. Мы продолжим наш разговор через несколько минут.
Светлый вечер. На радио «Вера».